ओम नमो भगवते वासुदेवाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाया। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयानुदीरयेत् नष्टा प्रायशो भद्रेषु नित्यां भगवतसेवया भागवति उत्तमश्लोके Бхактирбхавати Найштики. Перед чтением Шримад-Бхагаватам, который является единственным путем к победе, выразим свое почтение Верховному Господу Нараяне, лучшему из людей Наранараяне Риши, богине учености, матери Сарасвати и Шили Вьясадеви, автору. Благодаря регулярному слушанию Шримад-Бхагаватам и служению чистому преданному Бхагавати, все то, что вызывает беспокойство в сердце, почти полностью уничтожается, когда любовное преданное служение трансцендентному Господу, воспеваемое в возвышенных стихах, необратимо утверждается в сердце. Шримад-Бхагаватам, песнь 3, глава 5, беседа Видуры с Майтреей. Текст 2. Перевод. Видура сказал: «О великий мудрец! В этом мире все занимаются кармической деятельностью в надежде обрести счастье. Но никто не утоляет своей жажды счастья и не избавляется от страданий. Напротив, подобная деятельность только приводит к новым страданиям. Поэтому будь милостив, объясни нам, как нужно жить, чтобы обрести истинное счастье». Комментарий Шрилы Прабхупады. Видура задал Майтрее несколько вопросов общего характера, что первоначально не входило в его намерение. Удхава послал Видуру к Майтрее Муни, чтобы тот расспросил его обо всем, что связано с Господом, его именем, славой, качествами, формой, играми, окружением и так далее. Поэтому можно было ожидать, что придя к Майтрее, Видура будет задавать ему только вопросы, касающиеся Господа. Однако по своей скромности Видура не стал сразу спрашивать его о Господе, а задал вопросы, имеющие огромное значение для простых людей. Обыкновенный человек не способен постичь Господа. Прежде всего, он должен осознать, какое влияние оказывает на него и его жизнь иллюзорная энергия. Введенный в заблуждение иллюзорной энергией, человек думает, что единственным путем к счастью является кармическая деятельность. Но занимаясь ею, он на самом деле только сильнее запутывается в сетях действий и их последствий. А главная проблема его жизни так и остается нерешенной. Как поется в одной песне: «Мечтая о счастье, построил себе дом, но все мои планы разлетелись в прах, так как мой дом неожиданно сгорел в огне пожара». Таковы законы природы. Надеясь обрести счастье в материальном мире, люди строят всевозможные планы, однако неумолимые законы природы превращают все их проекты в пепел. Никакие планы не приносят карме счастья, и их извечное желание счастья так и остается неутоленным. ओम ज्ञानतिमिरन्दस्या ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितामिना तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोविष्टां स्थापितामेन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददति स्वापदञ्चकं पञ्चकल्पतरूभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च कथितनां पवनिभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः Раньше Кришна Чайтанья, Прабу Нитянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гуру Бхакта Вринда. Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Намо Вишну Падая Кришна Пришитая Бадришна Дипра Кришна Саврана Витинана Тима Галата Тор Мишчаяна Гайна Чипра Упада Си Пришита Стамнина Гуру Падашаяна. Намо Вишну Падая Кришна Пришитая Бадришна Мати Бхактивиданта Саврана Витинана Ста Сарасвати Дей Гуру Вани Прачарина Нира Шипшина Вани Пашитя Дей Шитарина Нира Кришна. Видура Увача Сукхая Кармани Каруте Локо Натай Сукхам Вани Ату Парамам Ва Вендета Абхуястата Эва Дукхам Яд Атра Юктам Бхагаван Ваденнахам. Видура сказал: «О великий мудрец! В этом мире все занимаются кармической деятельностью в надежде обрести счастье, но никто не утоляет своей жажды счастья и не избавляется от страданий. Напротив, подобная деятельность только приводит к новым страданиям. Поэтому будь милостив, объясни нам, как нужно жить, чтобы обрести истинное счастье». Итак, по велению Удхавы Видура отправился в то место, где находился святой мудрец Майтрея. И, выразив ему почтение, Видура стал задавать вопросы. В Комментарий Шрилы Прабхупады говорит о том, что изначально предполагалось, что он будет задать вопросы Майтрея исключительно о Кришне. Но он начал издалека. И Шрила Прабхупада объясняет, почему он начал издалека. Потому что Бхагаватам — это учебная литература, и разговоры между этими великими личностями фактически являются той самой нитью, следя за которой, идя по которой, другие живые существа, менее развитые, в конце концов приходят к пониманию истины, к пониманию Кришны. И всегда мы знаем, что обучение начинается с простых вещей, какие-то элементарные вещи, основы, потом все более и более сложные вещи. И Шрила Прабхупада говорит в комментарии, что обычные люди не способны постичь Господа так сразу. И независимо от того, что мы им скажем, скажем ли им, что он безличен, скажем ли он, что он личность, они ни того, ни другого толком правильно не смогут понять. Поэтому начинается их путь с такого момента разгипнотизации. Гипноз — это состояние, в котором человек делает какие-то вещи, не очень хорошо понимая, какие последствия это принесет. Как на таком автопилоте каком-то, в полудреме человек делает. И мы можем подумать, ну конечно, да, гипноз — это когда кого-то вызывают на сцену, гипнотизируют, а все остальные над ним смеются. Те, которые не спят, прозревшие, они смеются. Можно себе представить, как комично действительно этот мир выглядит в глазах освобожденных душ. Но они не знают, что делать, плакать или смеяться, потому что люди с большим трудом просыпаются. Гипноз майя очень сильный, потому что гипнотизер Кришна. И от этого гипноза так просто не пробудишь человека. Кришна загипнотизировал, сила его майя, иллюзорной энергии очень-очень сильная. Но сделал это не как какой-то там, знаете, злой Кощей из сказки, которого кого-то там заговорил и все. А сделано это именно исключительно выполняя желание живого существа. Потому что оно хотело этой иллюзии. Иллюзия обозначает жить без Кришны, жить без Бога. Но как можно жить без Него? Духовный мир, там Кришна повсюду. Материальный мир, хотя он скрыт, все обеспечение происходит благодаря Кришне. Три инкарнации Вишну поддерживают этот мир. Махавишну творит вселенные, Гарбхадакашая Вишну держит их изнутри, Параматма изнутри контролирует все, воздает закон кармы, исполняет желания живых существ. Три Вишну работают. Хотя одна личность в трех инкарнациях, Пуруши Аватары, которые контролируют этот материальный мир. И майя Верховного Господа — это иллюзорная энергия. Это не просто какой-нибудь там, не знаю, Кашпировский или кто-нибудь там. Это такая энергия, которую преодолеть невозможно. Это настолько сильный гипноз, что преодолеть ее невозможно. Более того, в этом состоянии гипноза находится, особенно в эпоху Кали, большая часть людей. И поэтому та деятельность, которая, вообще-то говоря, вредна для живого существа, она сейчас считается традиционной, нормальной. И, в общем-то, никакой альтернативы-то другой нет. Человек рождается, и все, уже планируют родителей, где он будет учиться, кем он станет, где он пойдет работать, уже ему подыскивают там жениха или невесту и так далее. То есть они постараются уже позаботиться о том, чтобы он был со всех сторон как раз окружен этими материальными атрибутами. Конечно, они так это делают не из зла, они, наоборот, думают, что это благо. Потому что все должно быть, все эти атрибуты. Они такие же загипнотизированы, они так же выросли. Они так же учились, работали, вступали в семейные отношения, вот так же жили. И вполне естественно, что они хотят, чтобы дети шли по их стопам. И получается вот такой вот какой-то непрерывный порочный круг, в котором находятся все живые существа. И только какие-то отдельные пробужденные личности говорят: послушайте, эта деятельность, она вредна для самой души. Вы занимаетесь чем угодно, кроме своих собственных интересов. Вы занимаетесь вопросами своего собственного тела, которое, конечно, тоже важно, но которое не так важно, как душа. Потому что тело без души, тело минус душа – это просто разлагающийся труп. Это простой факт жизни. И иногда какие-то моменты, когда говоришь об этом людям аргументированно, сильно, на какое-то мгновение они просыпаются, они понимают с открытыми глазами, они себя слушают, говорят «да». Но через какое-то время ты видишь, что лекция закончена, и опять уже такие притухшие глаза, они опять стоят уже на крыльце, курят и говорят о своем, понимаете? То есть этот момент истины закончился, они опять попали вот в эту такую мягкую, приятную сеть, и все. То есть вчера, я говорю, там была лекция там в ГУЭСе. Вот, в принципе, нормально люди реагировали, и вопросы хорошие задавали, и, в общем-то, в их глазах было видно какое-то и понимание, и одобрение, все нормально. И книги там с низкого старта расхватали, не хватило даже, вот, все это. Но когда мы уже оделись, вышли на крыльцо, часть этой группы стояла, и просто они стояли, курили и говорили о своем, эти 5 минут спустя. То есть опять это гипнотическая иллюзорная энергия захватывает живое существо. То есть об этих вещах нужно напоминать постоянно, постоянно. Если об этом, если о дхарме в обязанностях не напоминать, никто ничего не будет делать. Потому что тамагуна такова, что все замирает здесь. Если людей не наказывать за то, что они прогуляли работу или там что-нибудь еще такое, или опоздали какие-то, они и вовсе перестанут на него ходить. Говорят, а что это зарплату мне не присылаете? Вот я тут болею, или я тут медитирую, я из дома, так сказать, желаю счастья всему вашему коллективу и так далее. Вот. То есть людей нужно постоянно подгонять, исполнять материальные обязанности. Жена говорит мужу, почему мусор не вынес, а он ей что-нибудь говорит, почему обед не сварила, еще что-нибудь такое. Вот, то есть тенденция пренебрегать долгом в этом мире такая сильная вот эта вот иллюзия. И тут разные инструменты в этом мире существуют, какие-то экономические, моральные инструменты, как сказать, рычаги давления, социальное давление, когда человека заставляют какие-то рамки встать в строй, включиться в какую-то там дхарму, родственники начинают со всех сторон клевать, ты что такое непутевый, позоришь всю семью или еще что-нибудь, или на работе, или кто-то другой. То есть здесь нужно постоянно заставлять человека, мотивировать его, все время как-то ему о чем-то говорить, о хороших перспективах, что вот... будешь хорошо работать, получишь что-то туда, то-то, то-то, и в таком ключе. Тем более, когда речь заходит о духовной жизни. Поэтому наша жизнь так построена, что мы каждый день, в принципе, делаем одно и то же. И мы можем подумать, какой смысл делать одно и то же. Смысл очень большой. Смысл состоит в напоминании. Потому что иначе, под воздействием материальной энергии, мы просто-напросто имеем тенденцию забывать. Вот и все. Поэтому вот все то простое понимание, которое у нас есть, допустим, в духовной жизни, дай Бог бы его иметь в момент смерти. А для того, чтобы иметь в момент смерти, это нужно постоянно напоминать. Итак, начинается принятие духовного знания не с того, что людям говорят «примите Бога и предайтесь Ему». Более того, Кришна даже запретил такие вещи говорить. Он говорит, это самое сокровенное знание нельзя сообщать тем, кто не воздержан, тем, кто не предан мне, не аскетичен и так далее. Он объяснил эти вещи. Что же можно сообщать людям? С чего начинается проповедь? Проповедь начинается с разгипнотизации. Разгипнотизация. То есть, когда так аккуратно, так сказать, аккуратно, осторожно, шаг за шагом, начиная с понятных людям вещей, с материальных вещей, с их повседневного опыта, начинаешь показывать, что все то, чем мы занимаемся, все то, что мы привыкли думать о себе, это не полная реальность. Это не полная, это лишь часть реальности приходящей. Вот. Если, скажем, мы это как-то так умело, красиво делаем, вот, то люди, в принципе, не возражают. Если на них так не наезжать грубо, вот, что все ослы, козлы и так далее, вот, все бросьте, давайте к нам. Вот, если не так все делается, а сказать, на основе здравого смысла, вот, то, в общем-то, люди не возражают. Им просто приводишь определенный пример, они понимают, да, что, похоже, материальная жизнь – это какая-то глупость. И даже если нет проповедников, то, в общем-то, Кришна показывает им это. Он сам лучший учитель, он и гипнотизер, и он же разгипнотизатор. И страдания, на которые нарывается живое существо, смысл не в том, что какие-то страдания приходят, что Кришне хочется, чтобы мы там накололись, он нам подложил какую-то штучку, бомбочку, и вот мы теперь, и он смеется весело. Но? Нет. Смысл страдания состоит в том, что в процессе страдания к человеку должно приходить знание. То есть страдание – это как палка такая, данда, при помощи наказания, при помощи которого Кришна учит. Как Кришна говорит в Бхагавадгите 10 главе, среди средств подавления беззакония я есть наказание. То есть, если человек испытывает наказание, это обозначает, что он где-то нарушил закон. И так даже он ничего не знает, он начинает думать, почему же так придумал? Он говорит, за что же это мне? Начинает думать. И если человек сукрити, благочестивый, то к нему могут прийти какие-то мысли о Боге, о чем-то высшем и так далее. Если он душ крити, несмотря на то, что, ну, то есть не благочестивый. Несмотря на то, что он страдает, он все равно о Боге не подумает. Он будет думать, наверное, я просто недостаточно схитрил, какую-то глупость совершил, но в следующий раз отхитрю лучше. И обхитрю своих врагов, своих конкурентов, всю эту маю и так далее. То есть душкрити, вследствие его особенной греховности, сердце его не поворачивается к Богу. Поэтому Кришна говорит, что он проповедует нужно сукрити, благочестивым людям, а остальных нужно оставить в покое, предоставить им, так сказать, их материальной энергии. И когда вот этот вот сеанс разгипнотизации проходит, то человек начинает видеть удивительные вещи. Он начинает видеть, что, оказывается, всю свою жизнь он занимался деятельностью, которая просто вредна была ему. И ему никто об этом не сказал. Никто. Потому что все вокруг такие же. Знаете, собираются курятики, это алкаши в кружочке. И вот они сидят, курят, пьют. И среди них не пойдет лекция о вреде курения или алкоголя. Они все прекрасно знают, но зачем об этом говорить? Мы же собрались как раз для этого. Как раз для того, чтобы покурить, выпить, сказать, о жизни поговорить. Они говорят, давай за жизнь поговорим. За жизнь. И, как правило, когда разговор за жизнь начинается, все рассказывают какой-то там свой опыт, кто где был, какие у кого были там страдания, кто через что прошел, семья, какие-то приключения и так далее. Каждый свой сюжет рассказывает, свою жизнь. Такой для Голливуда сюжет каждый может предоставить, что там было у него интересного. Вот. Но никто, никому не приходит в голову. И люди даже где-то гордятся своим опытом, даже хотя он был какой-то, может быть, глупый, греховный. Люди говорят, да я сидел там два раза, еще с такой гордостью он говорит, допустим, об этом, как будто это вообще, ну, чуть ли не обязательный атрибут жизни. Вот, ты что, типа, сопляк в жизни, понимаешь, я вот сидел, я знаю жизнь. То есть он думает, что жизнь, главное, там проходит. И поэтому тот, кто был там, он действительно такой матерый волчара, он знает, так сказать, что почем в этой жизни. Хотя никакого позитивного опыта он, собственно говоря, не приобрел. Он видел худшее, что только можно представить себе в жизни. Вот самое худшее он действительно видел. А лучшего он ничего не видел, собственно говоря. Почему же он с гордостью говорит об этих всех вещах? И кто-то с гордостью говорит, что он воевал там, или еще что-нибудь такое, там, где-нибудь был за морями, за горами. Вот. Кто принес оттуда это знание о трансцендентном? Кто вынес из этой войны, из тюрьмы, из всех своих странствий знание об абсолютной истине? Кто пересмотрел свою жизнь? Единицы. Действительно единицы. Потому что все находятся под воздействием этой иллюзорной энергии. Мы знаем в Махабхарате эту известную историю, которую Видура, как раз, кстати, Видура, пересказал Дритараштре, когда уже все было кончено, война на Курукшетре была закончена, и Дритараштра уже был дряхлым, совершенно негодным человеком, вот, и уже все сыновья его были убиты, и в этом мире, и, собственно говоря, ему ждать уже нечего было. Но он по-прежнему цеплялся за свой трон, за свое какое-то положение. И Видура, хотя и был и младшим братом, тем не менее сострадание к своему старшему брату, он рассказывает эту историю, вы знаете все, про человека, который попал в какой-то удивительный лес. Вот, и он надеялся, что в этом лесу он будет наслаждаться какими-то плодами, столько там прохлады, хорошо, значит, лес, и есть какое-то, наверное, убежище, и грибы, и ягоды, и какие-то там орехи, и все остальное, можно как-то вот здесь прожить, столько живых существ здесь живет в этом лесу, и он подумал, что будет так счастлив здесь. Но как только он в этот лес попал, тут же оказалось, что другие тоже на него какие-то определенные планы имеют, может, что не только он здесь охотник, а он сам становится жертвой на самом деле. И тут же какие-то хищники начинают его преследовать, он начинает от них убегать, спасаться как может. И в конце концов, по сюжету этой истории, он убегает от этих хищников, в конце концов он запинается и значит, падает за какой-то там корень дерева, он запнулся и упал, но не упал в пропасть, а повис над этой пропастью вниз головой, вот, а ногой он запутался в этих корневищах дерева, которое росло на обрыве какой-то пропасти. Вот. И сначала он подумал, что все, сейчас я разобьюсь. А потом вдруг он увидел, что он висит. И он подумал, надо же, какая удача вообще, что не разбился. Хотя состояние вверх ногами – это ненормальное состояние для живого существа. Вот это символ того, что живое существо в этом мире в неестественном положении находится, вверх ногами подвешено. Все здесь наоборот, все ценности наоборот. Бог внизу, материя вверху – это главные наши ценности. И когда он... Значит, завис на этих корнях дерева. Сначала он возрадовался, что наконец-то хищники не могут его достать. А хищники стояли на краю этой пропасти и, жадно облизываясь, смотрели на него. Когда же ты вылезешь, дружок? Ты сейчас вылезешь, и мы тебя, так сказать, употребим на обед. Вот. Он понимал, что вылазить очень опасно. Висеть тоже неудобно. Он начал там как-то дергаться, значит, извиваться. Вот, и дерево, за корни которого он зацепился, оно стало покачиваться, потому что он там дергался. Вот, и в этом дереве был улей, там жили пчелы. И пчелы, потревоженные тем, что дерево стало качаться, они вылетели и увидели, значит, этого человека и начали его кусать. И он как мог, значит, дергался, там, как мог от них отбивался, но это не очень удобно вверх ногами сидеть, висеть, вернее, и отбиваться от этих пчел. В конце концов, как-то они улетели все, успокоились. И тут в награду за всю эту деятельность из этого улья маленькая капелька меда. Кап! Оттуда. И как раз ему на язык попало. У него был рот, он подумал, о, на самом деле не так-то уж страшна и жизнь. Не так все и плохо. В действительности здесь есть даже нектар какой-то. И, значит, он еще раз подергался. Опять пчелы прилетели, опять его покусали. Но после этого капелька опять меда. Кап! Опять ему на язык. Он подумал, ну, в общем-то, да. Что поделаешь, такая жизнь. Приходится терпеть укусы этих пчел. Ну, а как еще? Если уж пошел за медом, то будь готов, что тебя покусают пчелы. Такую философию он стал развивать. Вот. А потом как-то случайно, значит, он увидел одну интересную вещь, что эти корни, в которых он запутался, в которых он подвис, подгрызают две мышки. Вот. Они сидят наверху и подгрызают. Одна черная мышка, другая белая мышка. А внизу он глянул вниз и увидел, что там на дне ущелья огромная змея, какой-то там питон, удав, разинув пасть, ожидает, даже он наконец свалит прямо в рот такой готовый продукт, полуфабрикат. И он оказался в таком положении удивительном, что вниз там эта змея, наверху эти хищники, и то, так сказать, мое состояние там нестабильно, сколько я могу на этих корнях висеть, неизвестно, потому что мышки подгрызают эти корни. Вот. И когда начинаешь дергаться, пчелы прилетают, кусают, и между этим всем иногда какая-то капелька меда падает. Вот. И он стал обдумывать свое положение и понял, что его положение ужасно в действительности. И символически эта история расшифровывается как, что эти хищники, которые за нами гоняются в лесу, это какие-то страдания, болезни, проблемы, другие живые существа, которые пытаются эксплуатировать нас. А эти, так сказать, корни, в которых повис, запутался человек, это путы нашей собственной кармы, нашей собственной судьбы, с которой так просто не вырвешься. Людям просто кажется, что они могут вот сейчас одним махом вообще сняться с места там и все свои вопросы куда-нибудь поехать. Ну, попробуйте. Иногда это получается, чаще всего это не получается. Хотя у человека кажется такая иллюзия, что он свободен, а на самом деле, когда он начинает это делать, он видит, что того нет, сего нет, это не получается, там я никому не нужен, и в конце концов он возвращается на круги своя. Поэтому только иллюзия, что мы так легко можем со своей кармой расправиться, поменять свою жизнь или еще что-нибудь такое. Вот. А эти мышки белые и черные – это дни и ночи, которые, собственно говоря, укорачивают наш срок пребывания в этом теле. Черная мышка – это ночь, белая мышка – это день. И вот они подгрызают эти корни. И фактически мы видим, что с каждым днем, с каждой ночью прошедшей, какая-то сила времени несет нас непонятно куда. Мы не знаем, куда она нас несет. Преданные, допустим, догадываются, но большинство людей не имеет никакого понятия, к чему вот эта вот сила времени тянет живые существа. Вот эти пчелы, которые кусали этого бедного человека, это последствия его кармической деятельности. Человек совершает действие, к нему приходит какая-то реакция. И мед – это иногда какая-то награда, какие-то, может быть, хорошие он получал, совершал действия в этой жизни, и какие-то маленькие награды к нему время от времени приходят. А змея – это на дне ущелья, это неизбежная смерть, в пасть которой падает каждое живое существо. И получается, что это не просто какая-то история из Махабхараты, а такое символическое, достаточно реальное положение вещей, что смерть неизбежна, и дней с каждым днем все становится меньше и меньше, и пчелы реально кусают, и хотя никто немножко обывает, все равно висишь кверх ногами, попробуйте есть кверх ногами. Вот, сложновато, надо сказать, пища куда-то не туда будет идти, и, в общем, сложно, неестественное положение для живого существа, кверх ногами. И несмотря на это, живые существа какой-то энтузиазм испытывают. Вот эта картина, ее когда Видура рассказал, Дхритарашта попросил его расшифровать всю эту символику. И Видура объяснил ему, что значит эта история. И когда он объяснил ему полностью все это, Дхритарашта вдруг понял, что все, от этой жизни больше ждать нечего. Чего ждать, когда мышки подкусывают эти корешки и смерть неизбежна? Если тело падает вниз, то куда пойдет душа? Она пойдет туда же вниз? Или тело вниз, а душа наверх? Душа вверх пойдет только при одном условии, когда она уже в течение жизни развила привязанность к Высшему, развила привязанность к Кришне. А если не развила привязанность к Кришне, она пойдет за телом. Тело вниз, а душа туда же, вниз. Потому что она все время думала, что я тело. Знаете? Никто ей не сказал, что она не тело. И вся деятельность ее как раз укрепляла это мышление. Я тело. Я работаю, я получаю свои плоды в этом теле. Я хочу в этом теле получать плоды. То есть такая сильная привязанность к этим всем вещам. Вот. И когда человек понимает вот такую безнадежность, что он со всех сторон в таком очень опасном положении окружен, нормальный вопрос – это что же делать? Как же это положение-то выйти? Ведь мышек, так сказать, особенно не прогонишь, как ты там скажешь, кыш-кыш, но реально ты им ничего не можешь сделать, ты висишь кверх ногами, они все равно будут подгрызать эти корни. То есть действие времени невозможно остановить ничем, никакими силами. Смерть тоже, эту змею внизу тоже ничем не остановишь. Жить без деятельности тоже невозможно, поэтому у любого человека, он посидит немножко, его затекают руки, ноги, ему дергаться надо. Будешь дергаться, опять начнут пчелы кусать. То есть начнешь действовать опять кармическим образом, опять будут реакции приходить. Ну и время от времени, конечно же, будут, так сказать, какие-то капельки нектара, не без этого. Вот, но в целом, да, но в целом положение совершенно ненормальное для живого существа. И считается оно нормальным сейчас только потому, что все общество в таком состоянии подвешено, понимаете? Все общество. И зэки тоже, хотя они все заключены там, и они друг друга считают, наверное, не знаю, там, благородными донами, не знаю, какими-то героями, неизвестно. То есть никто из них не считается на самом деле негодяем. То есть люди, которые на свободе, они считают заключенных негодяями. Но они друг друга-то считают наоборот, у них там какая-то своя иерархия, общество, свое какое-то там понятие о чести, о долге и так далее. Какая-то там тоже табель о рангах у них существует. Вот, какой-то там великий вор в законе, он даже вообще считает, что работать ему не полагается, все ему так дают поесть, то есть он такой. Вот. Точно так же в этом материальном мире, хотя все являются грешниками, все подвешены в таком состоянии, потому что все отошли от Кришны, никто не считает себя таким. У них круговая порука, и у них есть своя религия, которая помогает им продолжать свой путь иллюзии, которая убаюкивает их и которая говорит им, мы русские, или мы такие-то, такие-то, поэтому вот наша вера, оставьте нас в покое. То есть реальное знание человека как бы не касается. Я говорю, почему вера? Ну вера, ладно, вера. Что за вера такая, которая знанию препятствует? Разве вера не позволяет человеку в школу ходить? А? Разве вера не позволяет человеку потом пойти в институт учиться? Почему же вера не позволяет человеку принять еще более высокое знание? А? Что за вера такая, которая знания не дает? А? Почему она препятствует образованию? Это вера. Вот, то есть у людей такие какие-то понятия о жизни, что вот есть вера и все, и у нас есть какие-то определенные догматы. Я говорю, я понимаю, но а как же насчет знания? Ведь знание, так сказать, оно же общее, независимо от верования, законы-то общие. Но вот эта вот сила иллюзии, эта сила гипноза настолько действует на людей, что пробуждаются на самом деле единицы. И даже в какой-то момент пробуждения ты смотришь на глаза, в глаза человека и видишь, что он пробудился сейчас. Через 5 минут он опять уже спит. Понимаете? Потому что окружающая культура, общение и так далее, опять убаюкивают. Говорят, да ты что, брось ты, ну да, конечно, там что-то есть, какое-то знание, ну разве это для тебя, ты разве выдержишь все эти вещи, ты разве все это сможешь? Людей смущает ритуал. Я так вот долго-долго думал, почему же так получается, что, например, когда люди видят кришнаитов на улице, как правило, не очень, так сказать, единицы как-то позитивно реагируют, большинство так, или нейтрально, или так не очень благоприятно на все эти вещи реагируют, когда там харинама, что-нибудь такое. Вот. Но когда рассказываешь все это знание, все эти вещи, практически никто не возражает. Один из 100, может быть, там что-то начнет возмущаться, встанет и уйдет. Да? То есть, когда даешь просто людям знание, разбираешь их жизнь, практически нечего возразить. Вот действительно так оно и есть. Все вот так вот складывается. И, в общем-то, люди не против принять это знание. Но когда они пытаются это сделать, они наталкиваются на ритуальную сторону. Они думают, о, это же надо там какую-то мантру повторять, мешочек, а что ж про меня другие подумают, вот, или какая-то прическа, или что-то еще. Вот я ел мясо, теперь не есть мясо, вот у меня пригласили друзья, давай выпьем, покурим, закусим, а я уже не могу. То есть, когда мы говорим просто о философии жизни, о теории. Никаких возражений. Люди говорят, да конечно, что тут, все понятно, вот оно знание. Но когда мы говорим о том, как же жить по этому знанию, люди, то есть ритуал, он очень сильно людей, так сказать, загружает. Но без него невозможно. Без него просто невозможно. Потому что в этом мире мы тоже совершаем определенные ритуалы. Если вы пошли на прием к врачу, тоже идете в регистратуру, там записываетесь, что-то платите, сидите в очереди, ждете этой милости, или там какие-то блага вы решили материальные получить, обиваете пороги, пишете шапку, заявление такому-то, такому-то, великому-развеликому, от такого-то там падшего, негодного, пожалуйста, будьте милостивы, дайте то, дайте это. льготы, блага, разрешите, выдайте, помилуйте, что-нибудь еще такое. И человек бьет челом, просит, умоляет. Это что, не ритуал, что ли? И в конце концов этот начальник говорит, там, одобряем свою печать, ставит, говорит, иди, там, получите в кассе или еще что-нибудь такое, выделить, разрешите, пожаловал. Это ритуал, ритуал, ну такой более примитивный ритуал. И когда они видят ритуал в религиозной сфере, хотя, в общем-то, они все следуют какому-то своему такому ритуалу, светскому ритуалу, этот ритуал их напрягает немножко, потому что сразу же это немножко их вычленяет из общей массы. А людям нравится выделяться, ну, не так. Им нравится тоже выделяться из общей массы, чтобы обратили внимание на мою прическу, на мое платье, там еще на что-нибудь такое. Вот. Но им нравится как бы покрасоваться. А духовная культура, она в такой форме как бы протекает, что сам ритуал, одежда и прочие вещи, они делают человека именно смиренным. Именно смиренным. То есть нет чего такого особенно там марсуфыренного. Вот. И поэтому люди думают, ну вот, философия – это хорошее знание, такая мудрость, вообще удивительные такие истории, такие откровения, столько всяких разных интересных деталей. Вот. Но практиковать это очень и очень сложно, потому что, опять же, вот эта вот энергия гипноза, энергия майи действует так на человека, что он не может преодолеть этого. И какое-то время, даже если он стал уже внутренне таким адептом, он принял эту философию, но он не спешит порывать свои отношения с этим обществом, по меньшей мере те, у кого какое-то, но более-менее ничего. Те, кому нечего терять, они могут легко, даже не оборачиваясь, раз и все, и стать преданными. Вот. Но, как правило, все повязаны. Все повязаны. Вот. И поэтому они думают, а что обо мне подумают, а что скажут, каково теперь будет мое положение. Вот существует система, какое-то определенное общество, плохое ли оно или хорошее, но, по меньшей мере, я в нем участвую, какая-то существует система взаимодействия, я отдаю свой труд, получаю деньги. А теперь что, как я буду жить вообще, они думают сразу, что нужно радикально все, в монастырь уходить навеки. Им долго объясняют, что на самом деле нет, не обязательно бриться, не обязательно то, не обязательно все. Примите знания, попробуйте какие-то там простые элементы, попробуйте мантру, попробуйте просад, то все другое, книжки почитайте. И по мере, так сказать, вашего созревания, как у вас все будет там складываться, сделайте уже разумный шаг настолько, насколько вы можете по отношению к Богу. Потому что люди думают так, сказать, что обращают веру, как бы как вот раньше, давай, заходи в колхоз, записывайся, что у тебя там, корова, да, собака, лошадь, давай, все. Все будет колхозное теперь. Раз, и вчера у нас было частное, а теперь все стало колхозным. Вот. То и как это индустриализация, то коллективизация. То есть люди думают, что все такими компаниями проходят. Что я пришел, как говорится, снять сливки, вас тут всех это самое. Нет, мы понимаем, что проповедь – это такой постепенный процесс, когда вот эта вот иллюзия, как бы стружка за стружкой сознание сходит. Так раз одну стружку сняли, чуть меньше невежества стало у них. Как-то они уже об этом говорят, думают, что там они книжку почитают, что-то такое, может быть, он даже запомнит, какой-то интерес у него. Теперь в этот раз, уже увидев, скажем, преданных, он будет думать, это не просто люди там поют, кричат, а они что-то такое знают, наверное, какое-то у них. То есть он уже какое-то более уважительное отношение к преданным будет. А если у него более уважительное отношение к преданным, более почтительное, значит, он становится уже большим преемником милости Кришны. Теперь Кришна будет, о, человек немножко становится сукрити, благочестивым. И так постепенно-постепенно его вот эта вот возможность уже стать преданным возрастает. Но в целом вот эта вот иллюзия очень и очень сильна. И процесс разгипнотизации очень болезненный, потому что человек вынужден сам себе признаваться в том, что все, чем он занимался, это была вообще сущая глупость. Обычно люди с гордостью показывают кому-нибудь свою эту, трудовую книжку, вот видите, сколько у меня там уже записей, сколько я там работал или где я был. То есть люди говорят, видите, я как бы рабочий человек, заслуженный, но если бы к этой еще книжке трудовой прилагался, так сказать, вот описание всей той кармы, которую заработал человек всем этим, аж с ума сойти. Вот. Но это все невежество скрывает все эти вещи, человек считает себя заслуженным, я не знаю, кем там, рыбообработчиком, еще кем-нибудь. Ну, то есть он считает, что ему медаль, ему дает медаль государства. А тут приходит какой-то человек и говорит, это все грех. Не может такого быть, чтобы государство давало медаль за грехи. Нет, это какая-то ерунда, такого не может быть. Что-то этот мальчик не то говорит, явно. То есть очень большое противоречие это знание вступает с теми ценностями, которые диктует система, допустим, что так и так и так все должно быть, с людям все эти какие-то образы иллюзорные навешивают. И в этом состоянии Они просто действительно забывают, что дни и ночи уходят, и что эта змея смерти неизбежна. И куда полетит тело? Если душа привязана к телу, туда же она и полетит, вниз. Да? И только если человек вдруг на этом пути осознал, что он не тело, и принял культуру, которая помогает душе привязаться к Богу, а не к телу, тогда у него есть шансы того, что тело полетит вниз, а душа пойдет вверх. Вот все, больше никаких других вариантов-то не существует. И он так сверху посмотрит, ну ладно, тело пускай на съедение, прах ты, если в прах ты обратишься, а я-то, так сказать, пошел уже туда, я-то Кришны, можете съесть мой костюм, заберите, пожалуйста. Кто там будет особенно поворачиваться, если какие-то старую одежду выкидываете в мусорное ведро, вы уже за ней обратно не приходите. Вот, то есть, когда человек понимает, что тело само по себе изнашивается с каждым годом, оно все менее и менее пригодным для чувственного наслаждения становится. Вот, но такого понимания мало. Теперь ему нужно научиться испытывать счастье в душе. И это счастье в душе живое существо может пережить только тогда, когда оно душой, сознание своим обращается к Кришне, который источник всякого счастья. И вот Видура просит Майтрею, он говорит, расскажи, пожалуйста, что все в этом мире занимаются кармической деятельностью в надежде обрести счастье. Он говорит, но никто не утоляет свои жажды счастья и не избавляется от страданий. Он говорит, напротив, подобная деятельность только приводит к новым страданиям. Поэтому будь милостив, объясни нам, как нужно жить, чтобы обрести истинное счастье. То есть не действовать мы не можем. Энергия исходит из души, что-то нужно делать. И что люди делают? Они делают то, что делают другие. Смотрят на своих родителей, на соседей, на друзей, делают то же самое. И Кришна говорит, их разум, как правило, в невежестве, то есть они не знают, чего нужно бояться, чего не нужно бояться, что сковывает, что освобождает. Разум не посвящен знаниям. И мудрецы и преданные нужны в этом мире для того, чтобы сказать нам в какой-то момент, стоп, эта деятельность придет к каким-то последствиям, ты согласен на это? Почему кого-то, скажем, преступная деятельность привлекает, а кого-то отталкивает? То есть, может быть, есть какой-то шанс действительно заработать быстро какой-то куш незаконный, да, человек думает, но если поймают, это все, ни куша не будет, и, так сказать, еще долго отсиживать за все эти вещи. То есть, какой-то страх, какое-то знание о последствиях отрезляет человека. А другой, который в большем невежестве находится, говорит, да пронесет, не заметит, это все мелочи, шито-крыто, уже все это мы делали. То есть, невежество, он не понимает, чего нужно бояться, что связано, что освобождает. И вот эта просветительская деятельность, проповедь, это единственный, так сказать, ну, антигипноз, что называется, который действует в этом мире, как сейчас наступает зима, и водители что там в масло наливают, антифриз, да, или куда там в радиатор, чтобы не замерзала эта вода, чтобы не замерзало масло. Условия такие, понимаете, не нальешь, все замерзнет. Точно так же в этом мире, если не добавлять постоянно вот это вот знание, знание в наше сознание. Сознание обусловится. Ну, так все живут, ну, наверное, ничего, раз все так, значит, и я так, что я белая ворона. Вот. И преданный это как раз такая вот сила, которая противодействует всем этим вещам. Когда льды растапливаются всего этого невежества, там начинает расти какое-то семя новой жизни, новый какой-то цветок в этой прогалине начинает появляться. Потому что если не оттаять этот лед, то что-то может. Хотя какое-то семя божественной любви, семя божественного знания есть в сердце каждого живого существа, каждая частица Кришны. Но пока все это сковано этой вот вечной мерзлотой, вечными льдами этого невежества, этой иллюзии, это не может пробиться. И поэтому каждая книга, каждое слово, каждый кусочек просада, каждое какое-то общение с преданным, это то, что постепенно-постепенно растапливает вот этот вот лед иллюзии, который сковывает сердце живого существа. Это разгипнотизация. И когда человек поймет, что он занимается какой-то глупой деятельностью, действительно, действительно глупой деятельностью, говорит, а что же делать, потому что не делать ничего нельзя, теперь человек может быть введен в процесс осознанного преданного служения. Что да, работа есть, деятельность есть, но теперь эта деятельность не будет приносить тебе кармы, теперь эта деятельность не будет приближать тебя к смерти, теперь эта деятельность, наоборот, будет приближать тебя к высшей реальности, к Богу, к твоему же благу. Подумай о себе, подумай не только о своем костюме, о своей мнимой сущности, о уме и физическом теле, подумай также и о своем настоящем «я». Поэтому основой всего этого процесса, то есть перед тем, как люди примут Бога и служение Ему, Абхидея и Прайоджина, когда они перед тем, как начнут задумываться о цели, для чего же все это, им нужна очень грамотно построенная самбанха гьяна, то есть знание о том, что мы есть не часть материи, а мы есть часть духа. И хотя эта часть духа так тяжело, так как бы безнадежно и глубоко запуталась в материи, где-то там в недрах сердца люди думают, где-то в мозге, где-то еще, очень одна десятичная кончика волоса во всей этой биологии сложной где-то там находится, и только внешние признаки, какое-то сознание, какое-то сокращение сердца, говорит о том, что что-то такое вот есть и что непонятно. То есть это самбанха, знание о душе и о том, что она принадлежит на другой природе, что она связана с высшей природой, и что в этом мире ее потребности никогда не реализуются. Это знание, в конце концов, подталкивает человека к каким-то конкретным действиям, абхидея, практика. Как сделать так, чтобы в какой-то момент вот эту вот всю этот маховик, который раскрутился, маховик кармы, остановить и начать заниматься другой деятельностью. Это не такой простой процесс, вот, потому что если вы крутились на карусели очень долго и с нее сходите, еще какое-то время вас туда же, в ту же сторону вращает. Это вполне естественно. Вот и теперь начать в противоположную сторону двигаться довольно-таки сложно, тем более, что все остальные продолжают так же. И преданные в этом смысле – это удивительные души, можно сказать, герои по-своему, потому что они нашли в себе силы, понимание начать действовать иначе. И не просто начать действовать иначе, а теперь своим примером показывать, что можно иначе жить, можно обходиться, в общем-то, без многих материальных ценностей, можно без многих глупостей обходиться, которые выдуманы современной цивилизацией как некие достижения, хотя на самом деле они являются не достижениями, а наоборот, так сказать, проявлениями демонизма, который удаляет человека от Бога. Вот. То есть это довольно сложный процесс приведения людей в чувство. И весь он основан, конечно же, на действий духовной энергии. То есть здесь не просто какая-то логика, какие-то аргументы. Логика, аргументы должны быть, но все это базируется на духовной энергии. Если у нас есть какая-то духовная энергия, то она таким как бы невербальным, несловесным потоком входит в сердца людей, и может быть даже они не сразу понимают все слова и всю логику, и может быть они забывают какие-то там факты или что-то еще, что мы говорим. Вот. Но сама по себе духовная энергия – это какой-то необычный опыт человеку. Я вчера слушал лекцию одного семинара Бхактивигьяны Госвами «Природа духовного опыта», и он там рассказывал, как один какой-то, один из его будущих учеников, Майявади, который был вообще там профессором был в каком-то университете очень престижном в Аллахабаде, как он пытался, он думал, он всех вообще, даже преданных многих разбивал, они не могли с ним спорить, как он хотел Бхактисиданту Сарасвати, значит, тоже по полочкам разложить. А Бхактисиданта Сарасвати даже не дал ему слова сказать, он просто стал говорить о Кришне, что-то такое рассказывал, и через его слова этот ученик, этот Майявади, он попал реально в духовный мир. Он ощутил себя с Кришной. Ну, вообще, как такое может быть? И Бхактисиданта Сарасвати ему даже рта не дал открыть. Он просто при помощи своей милости, так сказать, ввел его в духовную жизнь.